Аллилуйя. Отец неба и земли, я прошу Твоего сегодня благословения, благословения для каждого из нас, благословения для высвобождения, для выхода на свободу, благословения для той практической пустыни, в которую Ты нас вводишь для того, чтобы выявить недостатки Божьи. Поэтому прошу Тебя, благослови и дай нам возможность видеть все то, что мы раньше не видели, и стать сильными, Боже. Поэтому прошу Тебя, благослови наше общение, благослови буквально каждого человека, благослови интернет-соединение, чтобы мы могли продуктивно пообщаться сегодня. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Аминь. Итак, начинаем со второй главы. «И сказал Ашем Моше и Арону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейства своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой». Ну что ж, здорово. Получается, в самом центре находится сердце Бога, скиния, и вокруг будет стоять ведь Израиль. Теперь вопрос будет стоять только, и смотрите, у каждого знамя свое. Правда, честно сказать, не знаю, какие знамена были и что было там изображено. Потому что здесь этого не описывается.
Но... Я могу прочитать. Туре написано.
Где? Ну-ка, прочитай. Ну.
Сейчас, секундочку, сейчас.
Ты нашла знамена, да? Ну ладно, пока Девора ищет. Как ищешь, найдешь, скажешь. Значит, с передней стороны, к востоку, ставят стан. И это знамя стана Иуды, по ополчению их. Начальник сынов Иуды, Нахшон, сын Аминадава. Нахшон бен Аминадав. Кто-то помнит этого товарища? Нахшон бен Аминадав. Вероник.
Который в воду зашел.
А?
Который в воду зашел.
Да. Тот самый, который зашел в воду, и воды расступились. То есть он, видите, здесь начальник одной из армий, которая стоит к востоку. И их 74 600. Ты нашла знамена, Девора?
Нашла, да.
Давай.
В Талмуде описывается изображение на каждом из знамен, напоминающее об особых свойствах колена, раскрывающихся через благословение Якова. Рувен. Мандрагоры. На красном фоне форма корня растения напоминает человека. Понятно, да?
Да.
Так, дальше. Шимон. Город Шхем на зеленом фоне. Леви. Нагрудник первосвященника с 12 драгоценными камнями на фоне белой и черной и красной полосы. Иуда, лев на голубом фоне. Иссахар, солнце и луна на черном фоне. Звулон, корабль на белом фоне. Беньямин, волк на многоцветном фоне. Дан, змей на фоне, напоминающий цвет сапфира. Нафтали, лань на пурпуровом фоне. Ашер, оливковое дерево, гад, войско на черно-белом фоне. Йосеф на нагруднике первосвященника представлен отдельным камнем. Однако при делении на колено его потомки в соответствии с завещанием Якова образовали два отдельных колена – Ефрама и Манаше. На стяге Ефрама был изображен бык с двумя рогами, а на стяге Менаше бык единорог. Все.
А Бениамин?
А за Бениамина не написано.
Хорошо.
А где это в Торе?
Нет, это не в Торе, это она где-то нашла в каких-то источниках. Здесь ничего не пишется, какое знамя, потому что пишется, что знамя было.
Не дрожи, Павел.
в Медраша где-то нашла. Ну, кому интересно, его рассылку кинь. Окей. Итак, смотрите, мы смотрим. К востоку стоит знамя стана Иудина по ополчениям их. И начальник, значит, Иуда Нахшон бен Аминадав. И воинство вошедшее в исчисление 74 600. А после него стоит стан колена Исахарова, начальник Исахара Нафанаил сын бен Цур. И воинство вошедших в исчисление 54 000. Далее стоит Завулон и начальник сынов Завулона Илиав бен Халон. И воинство вошедшее в исчисление его 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды 186 400. По ополчению их первыми они должны отправляться, потому что они двигаются на восток. Итак, колено Иуды состоит еще из двух колен. Значит, это у нас будет Исахар и Завулон. Вот теперь естественный вопрос. Ну, Иуда чей сын?
Лии.
Каков он по номеру?
Четвертый?
Точно знаете? Рувен, Шимон, Леви, Иуда. Правильно?
Да.
А почему он здесь пишется первым?
Ну, имя Иуды в переводе «хвала». Может, из-за этого?
Не совсем «хвала». Несущий славу Господню, если точно сказать. Иуда. Ну, имя-то имя. Почему он первым пишется? Первым Рувен, по идее, должен быть. Он же старший.
Они же потеряли свое первородство тогда, когда вот был, ну, когда там еще в семье не жили.
Рувен?
А Иуда, может, потому что он оказался таким вот мудрым сыном, когда пошел к Иосифу. Когда хлеба не было, Вениамина взял, мудро так поступил, что отец отпустил с ним. Может, потому?
Да, это вообще-то интересная тема, да? Но смотрите, Тора ничего просто так не делает. То есть, если описывается, в каком порядке они двигаются, то в принципе мы теперь понимаем, что ведет весь Израиль Иуда. И Рувен будет вторым, хотя должен быть первым. Была история, может быть, помните, когда там в палатке с Иудой, с его женой, он вошел на ложе. Понятно, что его можно понять, и он где-то был прав, но так не делается. То есть, кому много дано, с тех много и спрашивается. И вот он смещен во вторую позицию. Теперь, кто входит ближайшие соратники Иуды? Чьи-то дети. Смотрите, у нас там
две... наложницы дети, да?
Да, смотрите, у нас там у нас две коалиции. Лейцы и рахельцы. Одни дети Леи, другие рахельцы. У Леи была наложница, одни ее дети. И у Рахели была наложница, ее дети. И как мы с вами говорили, что там не совсем в семье был определенный лад и мир. Там был конфликт. Яков сам больше любил все-таки Йосефа, а с Бениамином, помните, какая история была, он вообще его не отпускал. То есть рахельцы занимали определенную позицию ближе к отцу, а лейцы как бы в ущемленном состоянии находились. Теперь Шимон и Леви. Помните, целый город уничтожили. Ну, практически, я не знаю, какой там город был. Там было 50-70 человек. Тогда города были маленькие. Это просто было как бы такой небольшой небольшое поселение, которое было окружено, если стеной окружено было, это уже город. Так или иначе, Иссахар, он сразу был после Иуды, а Завулон, он вообще был сын служанки. И тем не менее, видите как, у Иуды идет тот, кто за ним, а не тот, кто впереди его. И его группировка, как бы первая группировка, которая идет на восток, состоит, в общем-то, из лейцев. Вторая группировка, их 186 400, самая большая группировка, которая двигается к востоку, и, в общем-то, те, которые идут впереди, они какую-то опасность встречают всегда первые. Иуда доказал своим поведением и своей жизнью о том, что он взял ответственность за всех братьев. И как он взял ответственность за всех братьев, то есть Рувен тоже пробовал это сделать, но у него ничего не получилось, хотя он был и старший. Но именно у Иуды получилось, поэтому Яков и отпустил. И там он, во дворце фараона, когда он встретился с Йосефом, он просто-напросто взял ответственность за всех. Йосеф это увидел. И там наступил этот переломный момент. И с того момента Иуда берет ответственность за всех братьев. И теперь оно так и двигается. Поэтому и имя такое, несущий славу Господню. Он взял ответственность за всех. И как мы знаем, что, в общем-то, из колена Иуды практически все цари были в Израиле. Были хорошие, были плохие, все было по-разному. Но как только кто-то из других колен пытался взять корону на себя, то происходили глубокие проблемы. Итак, Иуда – это царское колено, от которого должен произойти и царь Давид, и Машиах, и все эти пророчества, они складываются именно как царь. Итак, царское колено – это Иуда, и она движется на восток. Самый первый и самое большое. Теперь Рувен. Тот находится к югу. Начальник сынов Рувена Элизар, сын Бен Шидур, сын Шидура. И воинство его, вошедшее в исчисление, 46 тысяч. А у Иуды, знамя стана, 74 тысячи. А здесь 46 тысяч Рувена. Видите, даже по количеству Иуда уже всех опережает. Знамя стана Рувема стоит к югу по ополчениям, и начальник Рувема такой-то, такой-то. А после него стоит колено Шимона, и начальник сынов Шимона Шилуим бен Цуршадай. И воинство его шестих вычисления 59 300. Потом колено Гада, и начальники сынов Гада Элисав, сын Рувиил. И воинство его вошедшее в исчисление 45 650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувена 151 450. А там у нас 180 тысяч, видите, больше. По ополчениям их вторыми должны они отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине, как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. Итак, смотрите, Рувен, следом за Рувеном, по старшинству идет Шимон. Шимон и как раз и входит в его стан, в стан Рувена. Теперь туда входит Гад, это уже дети-наложницы. Шимон и Гад. А Леви отдельно. Но, то есть, есть такое понимание, что Шимона и Рувена, Шимона и Леви вместе вообще ставить нельзя, потому что они практически становятся неуправляемыми. Поэтому их постоянно разъединяет, вот вы увидите теперь. Они как бы все время по разным сторонам. Господь их убирает. И так они двигаются. Второе колено, которое идет к югу, восток, юг. Теперь знамя стана Ефрема, по ополчениям их, к западу, сын Ефрема Елишам бен Амиуд. Это кто такие? Чьи дети? Ефрем.
Иосифа.
Ну, понятно, дети чьи. К какой коалиции относятся? К лейцам или к рахельцам?
Рахельцам.
К рахельцам. Смотрите, теперь начинаются рахельцы. Я просто хочу вам обратить внимание, что они располагаются станами и в таком положении, с кем они как бы в хороших отношениях. Конфликтные стороны по разным станам, к югу, к северу, к западу, к востоку и так далее, всех их разбрасывает. Знамя стана Ефрема, по ополчениям к западу, начальник сынов Ефрема Елишам. И воинство его, шедших в вычислении его, 40 500, немного. После него колено Манасина, или Менаше, и начальник сынов Менаше Гамалиил бен Педацур. И воинство его, вошедших в вычисление, 32 200. Потом колено Бениамина и начальник сынов Авидан бен Гедеон. И воинство его, вошедших в вычисление, 35 400. Всех вошедших в вычисление к стану Ефрема 108 100. Смотрите, даже больше, чем у Иуды, по ополчениям их. Третьими они должны отправляться. Итак, колено Ефремова, смотрите, там стоит Ефрем, Менаше, это два сына Йосефа, то есть это рахельцы. И колено Бениамина, брат Йосефа. Смотрите, все рахельцы в кучу. И воинство вошедших в вычисление его 35 тысяч и так далее. Теперь знамя Данова. Четвертый стан. Значит, Ефраим к западу. Теперь к северу по ополчениям их. Начальник сынов Дана Ахизер сын Амишадая. Знамя Данова к северу. Смотрите, теперь начинаются дети служанок. И воинство, вошедшее в вычисление его, 62 700. После него ставят стан колена Асирова, начальник Асиров, такой-то, такой-то. И воинство его, потом Нефалеим, и такой-то, такой-то. И воинство его, вошедшее в вычисление, 53 000. Всех вошедших в вычисление к стану Дана, 157 600. Они должны идти последними под знаменем своим. Вот вошедшие в исчисление сынов Израиля по семейству их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 603 550. Сколько их вышло из Египта, кто-то помнит?
3 миллиона или что?
Нет, там было четко написано 600 тысяч мужчин. 600 тысяч мужчин. И теперь их 603 550. И вы обратите внимание, что впоследствии каждое перечисление мы будем видеть, что меньше, чем 600 тысяч, их никогда не будет. Даже после того момента, помните, когда 20, по-моему, сколько там, 20 с чем-то тысяч, после ситуации с этим блудом, с самовитянками, там мор будет, они будут уничтожены, потом и история со змеями, помните, там тоже 17 тысяч. И после каждого рода, раза будет исчисление, и меньше, чем 600 тысяч, их никогда не будет. То есть это какая-то сумма, которая держит. Теперь смотрите, очень важный для нас момент. Вы обратили внимание, что с кем идет Иуда, с кем идет Рувен, с кем идет Ефраим и с кем идет колено Данова. То есть здесь идут рахельцы, плюс прилежащие к нему дети служанок. А кого здесь не хватает?
Дины, да?
А? Ну, Дины, да. Ну, Дина женщина, тут об этом пока разговора у нас нет. Она немножко позже появится, но появится.
Вениамина, что ли?
Вениамин есть, почему? Вениамин в колене Ефрема, мы читали с вами.
Левия. Нет, или...
Кого нет? Левий стоит в середине колена Левина. Оно отделено. Смотрите, дети Якова. 12 детей. Есть дети от Леи, есть дети от Рахель. Есть дети от служанок. Служанки есть служанки. Жена есть жена. Понятно, что Яков их любил как своих жен, хотя любил всегда Рахель. Но так уж сложилось. Теперь, если мы возвращаемся к Аврааму, то у Авраама тоже две жены. Сара, его жена, и служанка Агарь, от которой тоже рождается сын. И Ишмаэля здесь нет. Ишмаэля вообще нету как бы в роду Авраама. Он удален в пустыне, он сам по себе живет, у него там свои 12 князей, он развивается, это превратится потом в арабский народ и так далее. И спрашивается, а чем, допустим, эти две служанки, которые были жены Якова, лучше, чем жена Авраама, как ее там звали, Агарь? Почему дети этих двух служанок ходят в колено Израилева, а дети Агарь, ее сын, даже не упоминается? Просто Бог говорит ему, убери его туда подаль, благослови его, чем может, и пусть он там живет подаль от себя. Вопрос на засыпку. И начнем, конечно, с Люды, так как ты у нас справа. Ну, хорошо, пока ты думаешь...
Слушаю.
А?
Я вас слушаю.
Нет, это мы тебя слушаем.
А повторите, пожалуйста, вопрос, а то я тут разбирала как раз. Расположение колен израильтян в лагере.
Но...
Тут у меня написано север, запад, восток и юг.
Да. У меня немножко другой вопрос. Мы уже разобрались с этим вопросом и разобрались, и видим, что дети служанок стоят в коленах Израилевых, в каждой в ополчениях своих. Это дети служанок. Служанки Леи и Рахели. Почему у Агари, жены Авраама, была тоже служанка, и у нее родился сын Ишмаэль, почему он не входит сюда? Почему эти дети служанок ходят, а Ишмаэль не входит, сын Агари? Вот мой вопрос. В чем дело?
Мне пока сложно.
Чего тут?
Этот вопрос, я послушаю.
Ну, легче всего послушать. Хорошо. Кто у нас следующий? Алла, ты как думаешь?
Ну, наверное, потому что он агрессивный немного.
Кто агрессивный?
Ну, сын.
А, сын агрессивный.
Да.
Понятно. Ладно. Лена, ты как считаешь, почему вот, ну, как бы такая несправедливость? Это момент, да. На чем мы можем научить?
Я затрудняюсь ответить, Павел.
А вы вспомните, как они себя вели. Как вели себя эти служанки и как вела себя та служанка. Все ведь зависит не потому, что Яков вот так вот решил. Яков-то любил своих детей всех. Авраам вообще больше Ишмаэля любил. нежели Исхака, потому что он у него первородный был.
Там Агарь хотела первенствовать, хотела занять место госпожи, поэтому как бы она вступила в соперничество, поэтому была из-за этого удалена. И сама Сара просила удалить ее. А здесь служанки знали свое место, занимали, не лезли в лидеры, не лезли вперед. И к тому же там были 203, которые за счет служанок, у них была как бы конкуренция. За счет их они увеличивали количество детей. У них соревнование было, у кого больше. Поэтому они по-другому вели себя, служанки. И, естественно, Илья и вторая, они вели себя по-другому.
Видите, в чем дело? Правильно, Гала, молодец. Вот в этом вся проблема. Каждый раз, когда мы хотим благословения, каждый должен быть на своем месте. Как только мы начинаем переть вперед, благословение покидает нас. И мы теряем даже то, что имеем, то, что по праву нам принадлежит. И по великой милости Божьей еще как-то живем. Вот поэтому здесь так детально описывается, кто в каком колене стоит, кто в каком стане находится и кто под каким знаменем идет. Вы видите, мы с вами явно видим, Лейцис одна часть, Рахельцы другая часть, служанки детей другая часть. Итак, восток, запад, север, юг. Итак, а в центре находится колено Левина. В чем дело, почему их так выделили? Что они такого сделали? Ведь вначале были первородные. Чем они так заслужили? Ну, Света Гнездилова. С огня в полымя.
Только что вошла.
Да, я и говорю сходу.
Слушай, я даже не могу врубиться, о чем вы говорите. Так немножко поняла, что по родам их поставили, по каким-то этим. Но я думаю, что в любом случае есть какое-то положение у каждого, да, каждая своя роль. Не могу точно сказать, почему именно их избрали.
Угу. Ну, ты немножко пропустила. Мы поговорили о том, здесь описывается, допустим, колено Иуда стоит на востоке, да? И к нему прилагаются еще два колена. И это следующий после него. Это же дети Леи. Иуда, Рувен, Шимон, Леви, Иуда, Гад, Иссахар. Это все дети Леи. Дина. И они в таком же порядке все и выстраиваются. Просто Рувен, тот, который как бы первый, он же первородный был, родился, он стоит во втором порядке, и к нему прилагается Шимон, помните, который вместе с Леви устроил погром из-за Дины, когда ее изнасиловали. Вот, а потом идут Рахельцы, то есть дети Рахели, Ефраим, Бениамин, Менаше, а потом идут дети служанок. В общем, все они стоят вот именно вот такими коалициями, потому что у них не совсем мир там в доме был. Они все между собой так или иначе были не в ладах, но им нужно было быть вместе, потому что это все-таки была одна семья. Семья семьей, и этим нам, в принципе, хотят сказать, что в каждой семье есть проблемы, что в каждой семье есть нелады. И если говорят, что у нас все хорошо, у нас просто все отлично, это, как правило, показное все. На самом деле, в каждой семье есть какие-то непонимания, какие-то неполадки. В каждой семье, в каждых отношениях между, допустим, мужем, женой, между детьми и так далее, всегда возникает что-то, вопрос, как их решать, эти проблемы. И вот смотрите, как Бог их решает. Он берет их просто-напросто, тех, кто с кем дружит, тех и выстраивает вот в эти все станы. То есть они двигаются в этом стане. А теперь колено Левина, оказывается, выделенным из них и всех. Итак, колено Иуда – это царское колено, а колено Леви, оно стоит в центре. А в центре находится мешкан, сама скиния собрания, самое драгоценное. Потому что все движение начинается откуда? Все движение начинается из центра. Как только облако двинулось, левиты собирают скинию, она же разборная, и начинают двигаться. И потом все уже смотрят, ага, левиты собираются, теперь начинает колено Иуды. Первым пошло, потом второе, Рувен пошел, потом Ефраим пошел, и потом третий, четвертый идет Дан. И вот они вот таким кольцом идут, а внутри колено Левина. Поэтому у меня вопрос. Вот мы как бы разобрались со всеми этими коленами, почему они вот в таких группировках находятся. Почему колено Левин вдруг выделено в самое центр, поставлено в определенную защиту, ведь они в самой середине. Все остальные их как бы охраняют. Что они такого сделали, чтобы их вот так вот защитить? Их явно выделили.
Когда сделали тельца, они единственные, которые не поклонились. Они не были идолопоклонниками, потому Бог их выделил.
Да, не только это. Они вышли, и там 3000 активистов было убито. И именно это все делали левиты. Смотрите, к чему я все это говорю. По ходу того, как дети растут, времена меняются, и все поступки, которые люди совершают, они как бы записываются в книгу. И в соответствии с этим потом мы двигаемся ближе или дальше к Творцу. Так вот, колено Левина Девора правильно сказала. Там, на горе, когда были ли золотого тельца, они единственные, кто не пожалели даже собственной жизни. Потому что их просто эта толпа раздавить могла. Но они этого не сделали. Они не поклонились. И когда Моше сказал, кто за Господа, первые вышли именно левиты. Левиты от слова «лиловод», мы уже с вами говорили, то есть сопровождающий, например, спутник, да, тоже на иврите также называется. Спутник, тот, кто спутник с тобой. Он не просто спутник, он направляющий, он сопровождающий, тот, кто ведет. Они себя показали именно вот с этой стороны. И теперь они становятся в самый центр. И мы видим 603 500 человек в Израиле. Все они по станам, при знаменах своих, так и шли, каждый по племенам своим, по семействам своих. Третья глава начинается с того, что вот родословие Аарона и Моше, когда говорил Господь Моше на горе Синай. Вот имена сынов Аарона, первенец Надав, Авиуд, Элизар и Фомар. Это имена сынов Ааронова, священников помазанных, которые он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли чуждый огонь, мы это дело помним. И так остался только Элизар и Фомар. Два сына, два священника и первосвященник Каген Гадоль Аарон. И сказал Господь Моше, говоря: «Приведи колено Левина, поставь его перед Аароном священником, чтобы они служили ему. Пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службу при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будет на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии». Итак, весь Израиль охраняет левитов. Левиты, Гала, выключи микрофон. Левиты охраняют коэнов и саму скинию. И так оно как бы получается под вот таким кольцом. Само святая святых находится под тройным кольцом. Первое кольцо — это весь Израиль в круговую стоит, потом левиты, которые окружают самое сердце. и дальше Коэн, который находится в центре, которые они вдвоем и будут собирать святое святых, а носить уже будут другие. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение, да будут они отданы сынам Израилева. Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит, то посторонний предан будет смерти. И сказал Господь Моше, говоря: вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесно из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои. Ибо все первенцы мои, в тот день, когда я поразил всех первенцев земли египетской, осветил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота, и они должны быть мои, я Господь. И так происходит замена. Вы обратили внимание, что даже скот меняется? Не просто левиты вместо первенцев становятся, а даже скот первенцев убирается, и скот левитов ставится туда. Все полностью меняется. И сказал Господь Моше в пустыне Синайской, говоря: исчисли сынов Левиных по семействам и по родам их всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли. И исчислил их Моше по слову Господню, и вот сыны Левина по именам их: Гершон, Каав и Мирари. Итак, запомните, смотрите, у Левия три сына: Гершон, Каав и Мирари. Вот имена сынов Гершоновых: Гершон старший. По родам их: Ливи и Шимей. Сыны Каафа по родам их: Амрам, Ицгар, Хеврон, Узиил. Кто такой Амрам, помним? Отец Аарона. То есть сыны Каафовы. И сын Мирари. Обратили внимание, мы говорили, второй год, второй месяц. Сейчас начинаются эти двойки выходить. Во-первых, Леви выходят вторые, а первенцы должны были быть первыми. Теперь второй новый выходит на первое место. Здесь точно такая же песня. Гершон, первый сын Леви. Но на первую часть выходят сыны Каафовы. От них и Амрам, от них и Моше, Аарон, сестра их, и левиты, естественно. И сыны Мирари, по родам их: Махли, Муши, вот роды Левины по семействам их. То есть мы с вами видим, что вот этот самый Корах, который будет восстание сделать, он, в общем-то, двоюродный брат Моше. Близкие родственники. И сыны Мирари, прочитали. Теперь от Гершона род Ливни, род Шимея, это роды Гершона. Исчислено было всех мужского пола от одного месяца и выше 7500. Начинает не от рождения отсчитывать, а от месяца, который прожил. То есть ребенок, если месяц прожил, значит, он уже будет жить. Если месяц, до месяца еще пока не считают. Роды Гершона должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Гершоновых Илиав, сын Лалел. Хранение сынов Гершоновых в скинии собрания поручается скиния, покров ее, завесы, входы в скиния, то есть вот эти вот все вот вещи, покров, завеса и так далее. Завесы двора, завесы входа во двор, который вокруг скинии жертвенника, и веревки ее со всеми принадлежностями. Теперь Каав, род Амрама, род Ицгара, род Хеврона и род Узила, это роды Каафа. По счету всех мужского пола одного месяца и выше 8600. Вы обратили внимание, что их не так много, левитов, их всего 22 тысячи по сравнению с остальными семи коленами. Роды сынов Каафы должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафовых, Елицар, сын Узил. Хранение у них ковчег, смотрите, самое драгоценное. Ковчег, стол, минора, жертвенник, который внутри стоит, священные сосуды, которые употребляются при служении, завеса со всеми ее принадлежностями. Начальник над начальниками левитов, Элизар, сын Аарона священника, под его надзором те, которым верено хранения святилища. От Мирари – род Махли, и род Муши – это род Мирани, исчисление их 6200, начальник поколения родов Мирари такой-то, такой-то, 36-й стих, хранение сынов Мирари получается, самое тяжелое, там несколько тонн они должны были носить, брусья скини, шесты ее, столбы ее, подножие ее, все вещи ее со всем устройством, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и коли их, и веревки их. А с передней стороны скинии к востоку перед скинией собрания должны ставить стан Моше, Аарон и сыны его, которые вверены хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит, то посторонний, предан будет смерти. Вот исчисление левитов, которые исчислил Моше, Аарон по повелению Господня, по родам их всего мужского пола от одного месяца. Итак, 22 тысячи. И сказал Господь Моше: исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилевых от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота, то есть все меняется, и скот, все меняется. Исчислил Моше, как повелел ему Господь, всех первенцев сынов Израилевых, и было всех первенцев мужского пола по числу от одного месяца и выше 22273. И сказал Господь Моше, говоря: возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля, и скот левитов вместо скота первенцев. Пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп положи. Теперь вопрос. Сколько было левитов? Какая разница между ними в количестве?
273 человека.
273 человека. Этот вопрос как-то нужно решить. Смотрите, как он решается. Ты должен сделать выкуп 273, которые лишние против числа левитов из первенцев Израилевых. Возьми по 5 шекелей за человека, по шекелю священному возьми 20 гер. В шекеле. 20 гер – это 20 грамм где-то. И отдай серебро сию Аарону и сынам его, и выкуп за и сынов его, выкуп за излишних против числа их. Взял Моше серебро выкупа из излишних против числа знаменитых левитами, замененных левитами, и от первенцев Израиля взял серебра 1350 сиклей по сиклю священному. И отдал Моше серебро выкупа Аарону и сынам его по слову Господне, как повелел Господь. В принципе, сегодня делается точно так же. Каждый первенец, который рождается, выкупается за 5 шекелей священных. Конечно, это чисто символично происходит все, потому что где взять эти 5 шекелей священных, они находятся только у священников. Ты берешь у священника эти же самые 5 священных шекелей, и потом ими же и выкупаешь своего сына. То есть вот эта традиция, она до сих пор соблюдается. Но что для нас важное? Для нас важное, что книга Бамидбар начинает нам рассказ о том, как будут служить левиты. Начинается выделяться именно вот эта часть. И сказал Господь Моше Аарону, говоря: исчисли сынов Каафана и сынов Левия по родам их по семействам. От 30 лет и выше, до 50 лет, всех способных к службе. Видите? А здесь начинается уже от 30 лет, а не от 20 лет. От 30 и выше, до 50. То есть, Коэн может служить хоть до 80, хоть до 100 лет, а левиты от 30 до 50, они служат всего 20 лет. Дальше они идут на пенсию, чтобы отправлять работы в скинии. Вот служение сынов Каафы в скинии собрания, носить святое святых. Итак, второй сын Леви, первый Гершон, второй Каафа. Они должны носить. Они будут носить святое святых. Ну, дальше перечисляется, что они будут как складывать, но все то, что мы с вами читаем, все это будет делать Аарон и его двое сыновей. Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут снимут завесу, закрывающую, покроют ее ковчег откровения, положат на нее ковчег из кожи синего цвета и так далее, хлебопреложение. То есть всю эту работу делают сыны Аарона, вот это два человека, а понесут все это сыны Каафа. И возьмут все вещи служебные, 12 стих, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, покроют покровом кожи синих, и очистят жертвенник от пепла, накроют его одежду пурпуровой, положат на него все сосуды его, и понесут. И сказал Господь Моше Аарону, 17 стих, говоря: «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых, Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служение его, у ноши его. Но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают его, чтобы не умереть». То есть получается, чем ближе человек к святому святых, тем ответственность больше и больше и больше и больше. Есть шанс просто умереть. А может быть, тогда зачем нам все это надо? Это святость и прочее. Может быть, быть на расстоянии, как бы там подальше, и легче, и спокойнее жить будет. Но смотрите, каждый должен выполнять свою часть работы, на которую он способен. Ибо Бог знает сердце наше, ибо Бог знает и ведает, на что мы способны и на что мы не способны. Уже второй раз, смотрите, касается этого момента. Сын Агари и сама Агарь пострадала только из-за того, что она пошла туда, куда ее не назначали. Она попыталась сместить того, кого поставил Бог. Она попыталась сделать то, что напрочь сломала судьбу ее сына и ее самой. Здесь повторяется то же самое. Каждый должен делать то, что надлежит ему делать. То есть мы должны молиться, мы должны точно знать, какое наше служение, что мы должны носить. Мы не должны входить в святая святых, если нас Бог туда не поставил. Там есть люди, которых Бог туда поставил. И с них Бог будет спрашивать, как они собрали походную скинию. Наше дело носить сыны Каафовы. Наше дело носить, мы даже смотреть не имеем права туда. А почему же такая несправедливость? И начинается внутренний бунт человека, который кончается тем, что и называется пустыня. Поэтому мы сегодня разбираем с вами пустыни. Первые принципы пустыни, когда мы начинаем двигаться вместе. Каждый должен делать то, что ему поручено. Каждый должен двигаться там, куда его поставил Бог. Поэтому вы обратили внимание? Слушайте, сыны Аароновы, вы должны поставить вот этих сынов Каафовых, а ведь они из одного рода. Видите? Это все Каафовы. Потому что Кааф родил Амрама, Амрам родил уже дальше Авраама там и так далее, и так далее, и так далее. А Авраам родил уже дальше, как вы видите, дальше движение пошло Ицхака, Ицхаков Якова, Яков 12 сыновей и так далее, и тому подобное. То есть начинается развиваться и появляется, Авраам. Ну да, Авраам, в общем-то, получается. Это вот эта вот ветка. И эта ветка колено Леви. И колено Леви, оно помогает нам построить вот такую систему, в которой самое драгоценное и самое близкое к самому святому святых. Мы должны носить одни колья, другие столбы, третье святое святых. Но приближаться к святому святых не дано. То есть, видите, Господь как бы открывает не всем тайны свои. Потому что эти тайны, которые раньше времени открываются, оно может произойти то же самое, что произошло когда-то с нашим прапрапрапрапрапраотцом Адамом. Когда раньше времени узналось дерево добра и зла. Не в том порядке, не в то время все произошло. То есть откроется всем со временем, но Бог открывает избранным своим, которых привлекает к себе, которые могут понести эту великую тайну, эту великую святость, которую Бог им дает. Ну вот что сделайте, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его, пусть придут и поставят их каждого служения его у ноши его, но сами они не должны находиться, смотреть святыню, когда покрывают его, чтобы не умереть. Следующая наша глава Носо, и она начинается с 21 стиха, и это будет следующее наше служение. Но что самое интересное, когда сыны Израилевы придут в Эрес-Исраэль, когда они построят храм, вы увидите, что построение, которое сейчас мы видим здесь в пустыне, оно несколько изменится. То есть в центре здесь стоят левиты сейчас. А кто же будет стоять в центре, когда будет построен храм? Кто-то помнит, какое колено жило на этом месте, где стоял храм? Колено Бениамина. Не буду вас мучить. А колено Левина, оно будет разбросано, ибо нет у них удела среди Израиля. И даже когда в Галуте, то колено Леви, оно как бы самое такое мобильное. Оно может двигаться, передвигаться, оно может побеждать и прочее. Вы понимаете почему? Потому что им терять нечего, у них ничего нету. Они пошли в Галут, так они и в самом Израиле ничего как бы не имели. Но колено Бениамина почему-то становится в середине, в самом сердце. Кто-то может мне сказать, кто поставил колено Бениамина в самое сердце Израиля? И почему? Есть мысли? Вот Илона сегодня у нас. Ни разу не слышали твой бодрый голос. Но уже нам пора заканчивать. Почему спросил Илону, ты сейчас поймешь почему. Илона?
Я не знаю, что вы меня хотите услышать.
Да, потому что сейчас все это будет касаться именно людей, которые владеют музыкальными инструментами, которые поют и так далее. Сейчас мы к этому придем.
Но почему? Но вопрос, кто ставит, бесспорно, это Господь ставит. Всех,
нет, не Господь.
Вся.
Нет, 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 нет.
Вся власть от Господа, кто бы ни поставил, все равно.
Нет, у меня вопрос, кто поставил Бениамина в самое сердце Израиля? Туда, в храмовое служение. Вы помните, когда Израиль разобьется на два государства? Это будет 10 колен северных и Иуда, колено Бениамина и половина колена Левина. Это будет Иудейское царство. Почему колено Бениамина находится там? И кто его поставил на это место? Его ставил не Бог. Не помните, да? Если вы прочитаете 33 главу Второзакония, то вы увидите благословение, по-моему, в 12-м, сейчас не помню, в каком стихе, у нас нет времени, но там Моше благословляет Бениамина. Вопрос, почему он его благословляет? И благословляет, и ставит его в самое сердце Израиля. Моше, перед тем, как уйти на гору, он проводит вот это благословение над каждым коленом. И с тех пор Бениамин находится действительно в центре. Иуда немножко туда идти, туда, но Бениамин в центре. Смотрите, суть в чем. За всю историю Израиля мы ни разу не слышим, чтобы Бениамин что-то говорил. Он молчит. Он как бы связующее звено в Израиле. Вы помните, когда идет спор, Иосиф говорит, это мой брат, я его забираю, Иуда говорит, нет, и так далее, и он как бы между двух огней, но он не принимает ни ту, ни другую сторону. И все это время всегда своим молчанием он связывает, он как бы связующее звено между рахильцами и лейцами, всегда был. Самый последний сын Рахили, самый любимый Яков. Но он никогда ничего не говорит. Он нигде не возмущается. Он нигде не сопротивляется. Он нигде не превозносится и не умаляется. Он такой, какой он есть. Вы обратите внимание, он все время молчит. И поэтому Моше избирает его и ставит его в самое центр, чтобы он был связующим звеном в Израиле. Тот, который может в нужное время промолчать, он этим самым, ведь это победа, это силище невероятное. Теперь смотрите, Бениамин входит в центр, а колено Леви разбрасывает по всему Израилю. Это будет 49 городов, в которые потом убийцы будут посылаться туда. Это, в общем-то, приусадебные участки при определенных городах всех колен. Небольшие участки, небольшое поселение. Они, конечно, будут потихоньку расти. Мы и с вами и так их увидели. Их всего 22 тысячи. И кем же станут эти левиты впоследствии? Илона, что их за основная...
Я, честно говоря, давно это читала, и я не могу ответить на эти вопросы.
Они все станут музыкантами. Все колено Леви – это музыканты. Те, которые будут нести славу Божью. Те, которые будут играть. Вы представьте себе, 600 тысяч в Израиле – и из них 22 тысячи музыкантов. Это только мужчин. Вы представляете, какой это народ? Люди, которые ничего больше не делают, как занимаются только музыкой. Их задача – нести славу Божью. Где они брали стихи? Где они брали музыку? Судя по всему, мы читаем о том, что царь Давид им расписывал репертуар, вот эти псалмы, которые мы читаем, ноты до нас не дошли, но стихи мы читаем до сих пор, перекладываем их на музыку, добавляем, убавляем, и так или иначе там сердце Бога. Но всем этим занимались левиты. И я верю, что сегодняшнее время, это когда должно все это восстановиться. Когда музыканты, которым Бог дал этот дар, говорят, пели они потрясающе, аж стены храма тряслись. Когда музыканты должны вернуться к своему предназначению, к своему избранию, быть в сердце всей общины и нести славу Божью. Но для этого, понятное дело, нужно многое пережить, нужно пройти духовную пустыню, но не одному. Один не пройдешь, один в поле не воин. Вы заметили, где Леви находится в пустыне? Леви находится в середине, и он охраняет своих пасторов, своих священников. Он как бы в кольцо берет все это, а весь Израиль охраняет колено Леви. Я верю, что вот эта структура в любой общине, она будет работать. Это Божья структура. Возвращение к красоте, к динамике, к музыке, к любви, то, которое предназначено. А вы обратите внимание, посмотрите, сколько у нас здесь собралось людей, пишущих, играющих, поющих и так далее. Не просто так, потому что последнее время, и в это время должно возрождаться служение левитов, возрождаться служение музыкантов. Возрождаться служение поклонения, возрождаться служение победы, возрождаться служение жизни. Не потеряйте того дара, который Господь нам дал. Знаете, что произойдет, когда наше время здесь закончится? Мы придем к Творцу, и Он скажет нам: ну хорошо, что ты сделал с тем даром, который я тебе дал, с тем талантом, который я тебе дал. А ты ему будешь перечислять и загинать пальцы. Время не было, денег не было, того не было, этого не было, четвертого не было, пятого не было, десятого было, тот мешал, этот на пути стоял, этот вообще и так далее. Слушайте, это его служение. И все деньги мира, и все остальное принадлежит ему. посвятите себя тому, к чему мы предназначены и призваны. И вы увидите, как все вокруг начнет меняться. Творец неба и земли, великий святой, всемогущий, сильный, ставит каждого на свое место, и каждому дает свои дары. Эту армию, которую мы сегодня с вами разбирали, это Божья армия, которая двигается. Божья мудрость руководит ей. Пусть Божья мудрость будет у вас там в Гродно, пусть Божья мудрость будет там в Ганновере, пусть Божья мудрость будет здесь, в Констанции, по всему миру, чтобы мы действительно были той армией света сынов Израилевых, которые несут Слово Его и поклонение и силу. Авину Шабашамаем, я прошу твоего просто особого, специального благословения, просто специального благословения и откровения для каждого Божия. Возрождение служения левитов да придет на эту землю во имя Иешуа Мессии. Амин.
Аминь.
Потому
Аминь.
Сегодняшняя музыка, эстрадная и так далее, церковь уступает в богатстве и в качестве, а она должна быть, наоборот, более богатой, более сильной, потому что мы служим Творцу. Аминь.